Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире «Отличная семья», и как всегда, мы стараемся делать тему сиротства более понятной, открытой и доступной. И сегодня мы будем говорить на тему «Школа», как помочь детям получить хорошее образование, детям, которые находятся в системе, и как помочь детям и приемным родителям, которые начали школьный сезон. Я думаю, что тема актуальнейшая, потому что вот уже судя по тому, что народ пишет в соцсетях, началась уже вот эта школьная истерия, и я очень хочу, чтобы мы сегодня ее немножечко потушили, задали правильное направление, чтобы все выдохнули, чтобы все было хорошо у нас. Но давайте я представлю замечательных наших спикеров, с которыми мы сегодня будем вести нашу передачу. Это Ксения Сливцова. Ксения, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ксения – один из руководителей программы «Шанс» благотворительного фонда «Арифметика добра». И как раз Ксения сегодня расскажет, каким образом можно вот помочь детям, которые находятся в детских домах пока еще, как можно им помочь получить образование. И также с нами Екатерина Коровкина, детский психолог фонда «Найди семью». Екатерина, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Дорогие, я напомню, что мы в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, давайте сразу пишите ваши вопросы, комментарии. Знаю, что тема такая достаточно жаркая, поэтому если вы напишете вопрос сейчас, то будет больше шансов, что мы на него сможем в эфире ответить. Но если вдруг у нас вот что-то, скажем так, времени не хватит, не переживайте, мы уже с вами поговорим после эфира. Итак, давайте с вами начнем. И, наверное, начнем мы с Ксении, из этого замечательного проекта «Шанс». Ксения, я, во-первых, вас поздравляю, потому что 5 лет уже проекту.
Да.
Вот мы прям давайте поаплодируем, потому что, да, на самом деле очень классное такое благородное дело. Я вот сразу настраиваю народ, что, друзья, если вы хотите помогать сиротам, пожалуйста, делайте это правильно, грамотно. Не надо тащить дорогие кроссовки в детский дом, а лучше вот помогите ребенку получить хорошее образование, подтянуть какие-то предметы для того, чтобы он смог нормально сдать ЕГЭ и поступить в какое-то приемлемое заведение. Ксения, ну вот расскажите вообще вот об этом проекте. Как он возник, что вы достигли за эти 5 лет, потому что знаю, что результаты хорошие.
Да, результаты хорошие. Действительно, «Шансу» в этом году, 13 октября, исполняется 5 лет этому проекту. И, как мне кажется, действительно очень много было объято за это время. С самого начала стали подключать какие-то близлежащие к Москве регионы, то есть это Москва, Чувашская республика, ну, Чувашская республика, конечно, не самый близкий к Москве регион, но просто взаимодействовали с детскими домами оттуда, и поэтому это был тоже один из первых регионов, который подключился к программе. Вот. Тверская область, Владимирская область — это такие первые регионы. Сейчас, на данный момент, у нас 36 регионов, в которых мы, ну, хоть в какой-то детский дом входили с программой. Mm-hmm. Вот, что такое вообще программа «Шанс»,
да,
хочется сказать, да, чтобы было слушателям понятно. Это такая программа, где репетиторы онлайн с детьми из детских домов, репетиторы помогают им подготовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. То есть это ребята 8-11 класса, которые проживают в детских домах и не имеют возможности как-то дополнительно подтягивать свои знания по школьным предметам. А сдавать ОГЭ и ЕГЭ нужно всем. Соответственно, мы подумали над тем, что нужно создать какой-то такой вспомогательный отдел, который поможет детям готовиться к поступлению. Вот, и как раз-таки «Шанс» уже 5 лет помогает ребятам. За это время у нас в программе хотя бы по одному уроку позанималось больше 2400 детей.
Мощно, вот, мощно. И я думаю, что здесь прям хочется сказать вообще спасибо всем людям, которые поддерживали этот проект, потому что благодаря им именно дети смогли улучшить свои знания, повысить свое образование. И смотрите, у меня сразу вопрос такой, Ксения, я думаю, что не только у меня, но вот когда мы говорим про подростков и про обучение, кажется, что эти две вещи какие-то несовместимые. Вот, допустим, если говорить о каком-то волонтерском проекте, допустим, там, не знаю, люди вывезли детей, там, не знаю, в какой-то лагерь, устроили какие-то батлы, там, сделали, там, не знаю, какой-то театр, ну, то есть вот это как-то, да, все укладывается в нашу коробочку, в представление, что подросткам это будет интересно. Когда мы говорим об обучении, здесь же даже и кровные, и приемные родители говорят, да мы это вот своих, которые рядом, никак не можем мотивировать, чтобы они подтягивали свою учебу. А здесь вот так вот. Как получается мотивировать? Какой запрос от ребят? Действительно они хотят учиться?
Ну вот сейчас уже, как мне кажется, это такое сарафанное радио происходит, и дети друг другу рассказывают, и видят о том, что старшие дети, которые уже участвуют в проекте на протяжении, там, может быть, одного или нескольких лет, им интересно, они вовлечены в какую-то другую деятельность, у них есть какое-то личное время с какими-то преподавателями, да, хотя этого в школе дети не получают, да, то есть там 30 человек сидит, и учитель не всегда может уделить индивидуальное внимание ребенку. А здесь ребенок один на один с преподавателем сидит, зачастую преподаватель там, ну, практически всегда на всех уроках наши преподаватели, они спрашивают у детей, как у них дела, интересуются их жизнью, да, и это, ну, детям это важно. И, конечно же, они вовлекаются в весь этот процесс. Плюс ко всему у нас проходят тренинги, мы три раза в год выезжаем на тренинги в регионы, собираем вместе региональные детские дома и проводим тренинги на профориентацию и там на социализацию и так далее, да, то есть на коммуникацию, финансовая грамотность. Вот все это детям рассказываем, и на тренингах тоже уже формируется такая лояльность к программе, и дети потом с удовольствием рассказывают другим о том, как это классно. Вот сейчас вот так вот это работает.
Ну да, 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 здесь, потому что действительно главное зажечь ее, мотивировать, что это круто. Вот, они видят какой-то результат, и тоже это вдохновляет. Но я Екатерину хочу здесь подключить. Екатерина, хоть вы и детский психолог, но я думаю, что, может, скажете пару слов людям, чтобы было более понятно, почему так важно для подростков, чтобы с ними не просто занимались, но вот задавали еще какие-то вопросы, вот как дела, как у тебя день прошел. Потому что для большинства людей кажется, что наоборот, это подросткам не нужно, они выходят в такой возраст, когда они хотят вот наоборот отделяться от взрослых и не лезьте ко мне в мою жизнь там и так далее. Вот просто пару слов.
Я так понимаю, что в программе «Шанс», которую я тоже очень люблю и смотрю за ее развитием, как-то так, с уважением, есть такой еще компонент наставничества. И взрослые репетиторы, да, взрослые учителя становятся такими отчасти и проводниками в жизнь. Да, они не только преподают предмет, но и становятся таким взрослым, которому не все равно жизни ребенка, живущего в учреждении. Он становится таким своим взрослым, и это как раз является ценным и важным. Если говорить про то, нужны ли подросткам взрослые люди, да, либо они уже хотят побыстрее от этих взрослых сбежать, правильный ответ здесь такой – очень нужны. И, очень, как ни странно, нужны как никогда, потому что для того, чтобы уходить во взрослую жизнь, нужно быть уверенным, что есть куда вернуться, да, что есть тот взрослый, к которому можно прибежать, рассказать о том, что там произошло, если произошла какая-то неприятность, с этим взрослым можно поделиться. И вообще взрослый человек в жизни подростка крайне важен, как бы подросток себя не вел и как бы он не демонстрировал своим поведением обратное. Вот. Здесь очень важно взрослым и родителям, и вообще взрослым, находящимся рядом с подростками, это помнить, да, что... Пускай это выглядит как-то по-другому, но подростку...
Но взрослый нужен. Взрослый нужен. Ксения, смотрите, вот за вот это время, за 5 лет, сколько ребят смогли благодаря шансу поступить вот в какие-то, ну, нормальные учебные заведения, там вузы, специальные там колледжи, профильные, техникумы, может быть?
Мы с вами говорили про цифру 2400, да, и более детей, которые у нас хотя бы позанимались, вот, но, конечно же, не все дети остаются, начинаются там у кого-то, может быть, прогулы.
Ну, естественно, конечно.
Этот формат вообще, то есть ребята просто не могут онлайн заниматься, им нужно чувствовать человека рядом, да, для этого, и поэтому не все дети остаются, вот, а из тех, кто у нас остался и с кем мы занимались плодотворно, у нас, ну, на данный момент я не считаю пока что данные этого года, потому что мы их пока что только подбиваем, пока еще не про всех знаем детей, вот, менеджеры уточняют этот вопрос. На данный момент 883 человека у нас в СУЗы поступило и 102 в ВУЗы, вот.
Ну, я считаю, что это просто супер. Да, молодцы, это большая победа и ребята, и вас тоже как команды. И вот смотрите, мы же как раз сейчас начало все-таки учебного сезона, с чем я вообще всех и поздравляю, дорогие, да, вот мы вышли, кто в школу, кто в вузы, кто куда. Вот, поздравляю всех, родителей, детей, преподавателей, всех, кто так или иначе связан с образованием. Вот, и очень всем желаю, чтобы было как можно больше спокойствия, продуктивности во всем этом, потому что это непросто, для этого мы сегодня выходим в эфир. Ну вот, Ксения, как вас можно поддержать как проект «Шанс», потому что вот нас слушают люди. Мы говорим о том, что если вы хотите сиротам помогать, даже если вы не думали никогда об этом, то, может быть, сейчас подумайте, потому что это очень эффективно. Ребята все-таки поступают в вузы, и самое главное, около них находится человек, вот это значимый взрослый, что уже очень немаловажно. Как вам помочь? Какая помощь вам нужна?
Какая помощь нужна? Ну, у нас есть преподаватели, которые, да, занимаются с ребятами, может быть, какой-то классный преподаватель, который хочет таким образом помочь детям, да, и видит в себе силы на это, тоже можно написать нам на почту и свяжется наш специалист с этим преподавателем. Вот. Также, конечно же, деньги мы собираем на уроки непосредственно. Один урок для ребенка стоит 690 рублей. Вот. Соответственно, можно помочь и дать денег на уроки непосредственно, на занятия. Также у нас еще есть такой проект «Арифметика успеха», и ребята в рамках этого проекта встречаются с профессионалами. Мы опрашиваем ребят, кем они хотят стать. И, например, если ребенок говорит, я хочу стать программистом, но ребенок не понимает, что это такое, да, ему просто нравится это слово, возможно.
Ну да.
И мы тогда ему предлагаем, давай мы тебе назначим встречу также онлайн с программистом, человек действительно профессионал своего дела, который сейчас работает программистом. И ребенок встречается также онлайн, и они общаются. Вот, соответственно, иногда у нас возникает потребность в таких специалистах. Вот, мы периодически вывешиваем объявления с тем, кто нам нужен, вот, и ищем еще вот таких вот профессионалов своего дела, тоже можно вот таким образом поучаствовать.
Да, так что, друзья, вас ориентирую, «Арифметика добра», программа «Шанс», уверена, что можно все эти контакты найти в интернете и в соцсетях, да, в Фейсбуке, ВКонтакте, посмотрите, и я уверена, что если есть желание, вы можете быть очень полезными для этого классного проекта. Спасибо вам, дорогие, что вы пишете уже. Напомню, что сегодня мы говорим о школе, об образовании, о том, как вот можно помочь детям-сиротам повысить свое образование и как отвечать на те вызовы приемным родителям и детям, которые сейчас пошли в школу. Мы как раз сейчас перейдем уже к этой части с Екатериной. Поэтому пишите, пожалуйста, если у вас возникли какие-то уже вызовы, вопросы, проблемы, связанные со школой, напишите нам, пожалуйста, мы постараемся ответить, хорошо? Вот все, что связано со школой. Может быть, вы, конечно, получите уже какие-то ответы, исходя из того, что мы сейчас будем говорить, но все равно, пожалуйста, давайте свою обратную связь. Здесь есть некоторые вопросы, но они не по теме сегодняшнего эфира, поэтому давайте мы вам ответим на них уже лично, хорошо? Просто не будем эфирное время пока занимать. А я жду ваших вопросов по школе. Итак, школа и проблемы. Есть ли они у вас? Какие вопросы, дорогие? Давайте мы тогда начнем с такого вопроса. Вот мы же понимаем, что сейчас закончились каникулы, люди приехали из отпусков, и мы начинаем вот наш этот школьный сезон. И, конечно, это непросто, потому что все расслабились, выдохнули, кто нагрелся на солнышке, кто чего, как успел. А сейчас вдруг снова режим, вставать во столько-то, уроки и так далее. То есть все это очень непросто. Вот как плавно перейти вот этот адаптационный период? Кать, вот скажите, пожалуйста, несколько, может быть, таких советов, которые можно взять на вооружение.
Ну, в первую очередь вы сказали уже про режим, да, режим очень сильно нам помогает вообще как-то структурироваться и понять вообще, где границы у дня, да, где нам нужно лечь спать, чтобы вовремя встать и быть в хорошем состоянии, режим. Это то, на что стоит обратить внимание в первую очередь. И еще я бы посоветовала обратить внимание на такой момент, если, например, летом семья живет, все хорошо, никаких сложностей, прекрасное взаимодействие с детьми, но вот начинается школа, и все куда-то начинается лететь в разные стороны, все плохо, все разваливается. И тогда вопрос, что же такое происходит в школе, что же такое происходит во взаимодействии внутри семьи, почему именно школа является таким триггером, именно таким спусковым механизмом, из-за которого все почему-то ломается, и все как-то становится тяжелым. Вот. И уже детально разбираться, в чем причина. Как правило, сложности в школе у детей связаны, особенно у приемных детей, связаны во многом, я и мои коллеги. То есть проблема не в том, что ребенок не может академически учиться, да, и осваивать какие-то предметы, а в том, что ему сложно сидеть на одном месте, ему сложно... Ну, как-то быть сосредоточенным.
У нас, ага, вы снова с нами, Екатерина, да?
Да, я с вами.
Остановились на том, что ребенку тяжело сидеть на одном месте, вот, и ему хочется двигаться, а надо высидеть весь этот урок.
Да, сложно быть сосредоточенным. И отсюда идут уже проблемы, связанные, как бы, с, именно уже дальше идут с учебой, да?
Да, смотрите, у меня тогда вопрос, например. Вопрос такой, если, например, ребенку очень тяжело высидеть, допустим, весь урок, то, скажем так, есть здесь какие-то альтернативы, то есть как можно этот вопрос решить? Может быть, сделать какие-то, я не знаю, потянуть какие-то упражнения на выработку усидчивости, это же тоже, скорее всего, можно сделать, да, концентрация внимания, там, я не знаю, еще вот собрался, вот тебе нужно сейчас эти 45 минут продержаться. Или есть еще какие-то варианты?
Ну, я бы как психолог посоветовала не заниматься сдерживанием, да, вот ребенка, тренировкой, да, а скорее выяснить причину, почему ребенку сложно сосредоточиться. Возможно, его нервная система еще недостаточно дозрела для того, чтобы быть в состоянии сконцентрированным на протяжении такого долгого времени. Быть может, наиболее полезным будет диагностика, например, нейропсихолога или невролога, да, для того, чтобы посмотреть, насколько ребенок сейчас в состоянии именно вот так долго находиться вот в таком вот стационарном положении. То есть дополнительная диагностика здесь может быть полезна. Также есть различные вещи, которые могут помочь ребенку, даже если у него еще там нервная система недостаточно окрепла, да, для того, чтобы все это вынести, школьное сидение за партой. Есть, например, стоячие парты. Такое тоже можно использовать, да, и ребенок будет стоять во время урока, если он устал, может сесть, стоя сконцентрироваться многим детям проще. Нет ничего плохого, если, например, учитель к этому готов, чтобы ребенок мог, не знаю, сделать несколько, не знаю, пройтись в конце класса, никого не отвлекая, туда-обратно. Ему это поможет снять некоторое физическое напряжение, сесть и продолжать слушать. Или иметь у себя какие-нибудь штуки, которые можно мять, жмякать, да, вот у меня сейчас есть такой мешочек, да, который помогает просто тоже снять некоторое физическое напряжение, и физическое напряжение, но при этом помогать концентрироваться.
Да, здорово, спасибо за эти несколько советов, возьмите их на вооружение. Но, кстати, мы понимаем, что в любом случае нам придется договариваться, договариваться с ребенком, договариваться с учителем, может быть, даже с ребятами, чтобы они как-то, ну, адекватно к этому относились, что если у нас кто-то ходит там сзади, ну, значит, не обращаем внимания, человеку это нужно. Вот. И мы выходим на вот этот, на этот пласт коммуникации, с которыми у нас обычно сложности случаются, потому что, ну, по практике жизни мы понимаем, что нам обычно тяжело договариваться, тяжело говорить о каких-то своих нуждах, тяжело говорить о каких-то особенностях. Вот, кстати, давайте мы именно сейчас перейдем к тому, что если, например, ребенок только пошел в школу в приемной семье или он поменял школу и, соответственно, входит в новый коллектив, вот, вот такой вопрос, он очень часто задается родителями. Нужно ли говорить о том, что ребенок приемный? Mm-hmm. Если нужно, то как? То есть это должен сделать сам родитель. Это должен сделать, например, ну, если мы говорим об учителях, то, скорее всего, да, вот родитель, там, учителям, учителю или директору. Если речь идет о ребятах, то должен ли приемный ребенок сам рассказывать? Или это тоже должен делать родитель? В общем, здесь вот масса вопросов. Давайте мы немножко здесь вот так вот... сориентируемся.
Здесь важно сказать про разные формы приема ребенка в семью, да. Если это опека, то школа будет знать, да, о том, что ребенок находится под опекой, да, и здесь как бы это не будет являться секретом. Если ребенок усыновленный, это право родителей сообщать или не сообщать. Важно понимать, что никто не обязывает родителей сообщать как бы историю вот эту жизни ребенка. То есть это их выбор, и они вправе как-то с этим выбором обойтись, сообщать или не сообщать. Если вы, как родитель, понимаете, что у вашего ребенка есть такие выраженные поведенческие сложности, что у него есть сложности в поведении, да, и что вы что-то с этим делаете, да, например, работаете с специалистами, проходите диагностику или еще что-то такое происходит, или ваш ребенок принимает какие-то медицинские препараты, которые влияют на поведение, то об этом, наверное, стоит рассказать в школе, потому что тогда учитель будет лучше понимать вообще, что происходит с ребенком, что можно делать, что нельзя делать, но при этом не просто рассказать о том, что, знаете, он у нас приемный, да, но и снабдить учителя инструкцией о том, что... на ваш взгляд, стоит делать или не стоит делать, да, какие вещи подчеркивать, не подчеркивать. Учителя не каждый день сталкиваются с тем приемностью, и многие не знают, к сожалению, как себя вести. И тогда на нас, как на там, родителях, на специалистах, кто в теме, есть такая ответственность помогать и поддерживать учителей. Вот. Если вы понимаете, что поведение вашего ребенка самое обычное, да, там вот ничто не выделяется среди прочего, это ваше право сообщать об этом или не сообщать.
Друзья, напомню, что мы сегодня говорим о школе, о проблемах, с которыми мы сталкиваемся, поэтому пишите, пожалуйста, ваши вопросы, если вы сейчас вот пошли в школу и уже вот с чем-то сталкиваетесь, да, или боитесь, может быть, чего-то. Неважно, ваш ребенок вот в семье, он один год или несколько лет, вот все вопросы, которые у вас есть, вы пишите, пожалуйста, у нас сейчас есть возможность это обсудить. Ну вот, кстати, если мы вот вернемся к теме семей, которые берут детей под опеку. Вот с одной стороны, да, допустим, директор или, скорее всего, там учителя, они будут знать, что вот ребенок у нас приемной семьи, хотя иногда тоже почему-то это становится сюрпризом для руководителей школы, тоже вот интересно, но иногда и такое бывает. Но вот тем не менее, скажем так, даже, вот я уже читала сколько таких случаев, даже ребенок, который не обладает каким-то ярко выраженным асоциальным поведением или еще какими-то особенностями, вот вдруг его начинает штормить, вот вдруг он начинает себя вести как-то, ну, своеобразно. И это может буквально выстрелить из любого куста, с любой темы. Там, я не знаю, тему какую-то в классе подняли про родительские корни, про наше семейное дерево, там, или еще что-то, и вдруг вот начинается, да, такое движение. Вот как здесь пару советов, как быть родителем, потому что знаю тоже, совершенно никого не хочу обидеть, но приемные родители, они очень остро иногда реагируют на тоже вот происходящее вокруг них. Вот мы уже обозначили, что у нас, к сожалению, учителей-то не готовят, чтобы взаимодействовать с детьми из системы, приемными семьями. И да, они тоже вот сталкиваются с многим таким непонятным, неизвестным. Но, как говорится, от этого никому не легче. Вот как здесь все-таки несколько советов, как правильно выйти на такую коммуникацию, чтобы никого не обидеть и в то же время, чтобы всем было хорошо. Стоит ли книги какие-то приносить, допустим, учителю? Уместно ли это? Там давать какие-то рекомендации, что вот так как в вашем классе, допустим, вот мой ребенок из приемной семьи, может, еще кто-то есть, вы не знаете, то вот мы советуем, пожалуйста, почитайте, потому что будет удобнее тогда общаться, как-то коммуницировать. Стоит ли двигаться в этом направлении?
Ну, в первую очередь я бы позаботилась, как там родитель, да, о состоянии ребенка, да, о том, если я понимаю, что какая-то тема, которая затрагивается в классе, очень его сильно ранит и как-то травмирует, да, это говорит о том, что внутри ребенка есть какая-то боль, которую он никак не прожил и ничего с ней не сделал, да, вот, и он ее носит, и когда на вот эту больную точку давят, то его начинает разносить, да, разрывать. Соответственно, в первую очередь я бы позаботилась о том, чтобы помочь ребенку, вот, проговаривать какие-то темы в семье, да, обсуждать их, работать со специалистами, если там, в вашем городе, регионе есть такая возможность. Да. Есть сейчас масса способов онлайн работать со специалистами, да, да. С психологами, и этим не стоит пренебрегать, это отличная возможность помочь ребенку справиться с вот этими призраками прошлого, чтобы они не ранили его всякий раз, когда он будет встречаться в жизни с неудобной темой. Что по поводу учителей и как с ними быть? Не все учителя, конечно же, будут в восторге, если вы принесете им 10 книжек и скажете: изучай, вот, дорогая Мария Ивановна, да, вот ты не знаешь, а мы вот знаем. Поэтому здесь это вопрос тактичности.
Аккуратность такой, да.
Аккуратность, да, и какого-то сотрудничества со специалистом, если вы понимаете, что педагог, там, классный руководитель вашего ребенка настроен на контакт, да, он готов как-то разбираться и понимать там, ребенка, да, ему важно помочь этому ребенку войти в коллектив, да, то здесь, конечно же, это прекрасный вариант, когда можно предлагать какую-то литературу, какие-то вебинары, вот. Потому что книги читать, это иногда бывает сложно учителям, у которых еще и куча домашней работы проверять, и все равно. Может быть, даже формат вебинаров у них окажется более уместный. Вот. И такого сейчас тоже очень много. И не вижу ничего плохого, если родитель приемного ребенка спросит разрешение у учительницы, не будет ли она против, если он что-нибудь там пришлет ей, чтобы она ознакомилась
дополнительно. Да, мне кажется, здесь ключевой такой момент – это именно как сказать, как преподнести. Да, то есть не ставить себя в позицию, что мы сейчас вас будем учить, вот, потому что у нас все учителя бестолковые, я уж извиняюсь, да, за это слово, и ничего не понимают в этой теме. Мы все люди, поэтому нужно аккуратно все-таки понимать и так беречь достоинство друг друга. Вот, но абсолютно ваше право, естественно, если вы видите, что возникают какие-то проблемы, это все-таки подойти с учителем, разговаривать и что-то рекомендовать, потому что это ваш ребенок, он учится в школе, и если учитель не знает каких-то инструментов, рычагов, то да, надо на править. Вот. Но делать это тоже очень аккуратно, так и тактично.
И поддерживать ребенка, если это, если вы видите, что есть больные места, это, наверное, нулевой пункт, который здесь важен.
Да, хорошо, давайте двигаться дальше. Вопрос, связанный с оценками. Вот я сейчас здесь даже и Ксению еще попрошу подключиться. Вопрос с оценками всегда такой очень болезненный, потому что, знаю, для многих приемных родителей это бич. Вот они взяли ребенка в семью, они пошли в школу, и здесь такое какое-то... Но романтично-карамельное представление, что вот ребенок в детском доме учился плохо, а как только в семью он попадет, он будет учиться сразу замечательно и прекрасно. И начинается здесь вот целый бум, борьба такая просто за оценки. Он должен быть хорошистом, отличником или еще кто-то, или еще кем-то, из этого медалистом, олимпиадником. А не получается. И здесь вот такое огромное количество проблем, такое разочарование. И в самих родителях они теряются, они обвиняют самих себя, что они плохие, что они там что-то ребенку не додали. Даже доходит до того, что ребенка иногда возвращают из семьи в детский дом. Именно потому, что вот я плохая там мама, или мы плохие родители, или, например, он не вписывается в какие-то наши стандарты, мы хотели совершенно другого. Вот давайте здесь попробуем помочь родителям расставить правильные приоритеты. То есть когда ребенок приходит из системы в семью, вопрос оценок, он каким должен быть вообще? На каком месте он должен стоять? Эти четверки и пятерки такие долгожданные для родителей, я, конечно, понимаю, но тем не менее. Катя, это к вам вопрос.
А, это ко мне вопрос.
Да, 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 да. Я Ксении потом свой задам.
Конечно же, не на первом месте и даже не на втором. Когда мы говорим про ребенка, который только недавно пришел в семью, то первый и второй и третий вопрос, который он сейчас решает, это адаптация, да, это выстраивание новых отношений, которые, в общем, его жизнь изменилась абсолютно целиком и полностью. Поэтому сейчас, конечно же, познавательная деятельность, она находится не на первом месте, и об этом просто нужно знать, помнить. Плюс важно понимать, что есть такой закон: аффект тормозит интеллект. Аффективные, ну, то есть яркие эмоциональные какие-то события, яркие эмоциональные всплески, они тормозят интеллектуальную, познавательную деятельность. Угу. Поэтому резкие смены, смена школ, смена жизненной обстановки, прием нового приемного ребенка в семью, там, какие-то изменения, переезды, любые серьезные какие-то изменения в жизненной ситуации являются сильным каким-то стрессом для всех, в том числе и для ребенка. Поэтому ожидать, что ребенок будет успешным в учебе в такой период изменений, не стоит. Вот, и стоит как-то принимать ситуацию того, что это такой этап, сейчас он такой. Возможно, через какое-то время, когда вот этот эффект он уйдет, то можно будет уже думать про там, эффективность, про оценки, про успеваемость. Но пока есть какие-то сильные изменения, например, сентябрь – это тоже достаточно сильное изменение после лета. Вот, когда есть сильные изменения, то нужно вообще просто сориентироваться в реальности, что происходит, и потом вообще действовать. Есть, например, такой совет, ну, когда приемный ребенок, да и не обязательно, ну, в частности, приемный, да, ребенок приходит в класс, учителя видят, что ему сложно, он как-то не справляется, и хотят посадить его на первую парту, потому что тогда им будет проще контролировать и его поведение, и проще будет контролировать, там, что он там пишет, как-то проверять, индивидуальное внимание уделять. Но для ребенка, который жил в системе, жил в детском доме, эта ситуация оказывается обратной, потому что первое, о чем он думает сейчас, это не об учебе, не об узнавании нового материала, а о своей безопасности. А когда у тебя за спиной сидит 30 людей, эта ситуация небезопасная, оказывается, для него. И единственное, о чем он может думать, о том, что происходит у него за спиной. Вот поэтому, как ни странно, может быть такой парадоксальный совет, но ребенка в ситуации адаптации, в ситуации каких-то острых изменений, может быть, стоит посадить подальше куда-нибудь временно, потому что это поможет ему просто вообще понять, как устроена ситуация, успокоиться, стабилизироваться, и только когда вот учитель будет понимать, что все кажется хорошо, семья будет понимать, что все кажется, да, у нас как-то все стабилизировалось, можно уже после этого думать про учебу, про оценки, про успеваемость, про какие-то такие академические больше показания. показатели.
Да. Екатерина, а вот сколько нужно времени родителям, допустим, если вот ребенок, он только из системы пришел в семью, сколько времени нужно вот на эту адаптацию и не дергать его по поводу оценок? Вот сколько
это
там?
Очень-очень-очень индивидуально. Это
индивидуально,
индивидуально,
да?
Но вот мне кажется, год – это такое нормальное число времени, которое вот можно считать точкой отсчета. Да? Идея того, что ребенок пришел в семью, он уже месяц в семье, и вот теперь уже пора бы учиться, она нереалистичная. То есть это довольно долгий процесс. Важно понимать, что у человека вся жизнь меняется. Вот, и что это очень мощные изменения, и они требуют большого количества времени, чтобы просто организм справился с этими изменениями.
Дорогие, напомню, да, что мы говорим о школе и о тех вызовах, с которыми мы сталкиваемся. Если вы приемные родители, у вас уже вот начались какие-то трения, проблемы, пожалуйста, напишите нам, мы попробуем сейчас это как-то обозначить и вместе найти выход. Или вообще те вопросы, которые вас волнуют, тоже пишите нам, пожалуйста, именно про школу. Мы сегодня о школе. Значит, Ксения, хотела как раз Ксению спросить по поводу оценок. То есть здесь же в программе «Шанс» оценки тоже имеют свое значение. Вот, скажем так, если, например, вот ребенок занимается с репетитором какое-то время определенное, но не выходит на тот результат, как ему хотелось бы, вот в тот период, какой ему хотелось бы, да, что вы делаете для того, чтобы его вот как-то сохранить в программе, оставить в обучении. Это я сейчас к тому, что, может быть, это поможет даже и приемным родителям, у которых подростки, в свою очередь. Поделитесь вот немножко опытом.
Ну, мы пытаемся выяснить причину, конечно же, этого всего, да, что случилось, что происходит, сколько времени прошло, там, ребенок, у него, например, результаты в обучении не повысились, да, какие причины есть. Может быть, ему с преподавателем некомфортно заниматься. Например, может быть, он не может открыться или спросить, боится спросить. Да? Очень часто дети боятся спросить или боятся сказать, что «я не знаю, я не понял того, что вы объясняете». Это очень сложно сказать. И нам-то, взрослым, мне кажется, тоже сложно иногда, да, так сказать, что я не понял, что вы говорите, а детям-то уж тем более. Вот, пытаемся выяснить причину, возможно, либо преподавателям поговорить и сказать о том, что, может быть, другой подход нужен к ребенку, да, либо с самим ребенком или с куратором ребенка, да, куратор — это тот человек, который от детского дома ведет с нами связь, держит связь с нами, вот, и, может быть, он что-то подскажет, да, что у него происходит, вот, пытаемся выяснить причину и над ней поработать. А по поводу оценок, насколько они важны, у нас входящее есть и исходящее тестирование, то есть, когда ребенок подключается к программе, он по предмету, по каждому проходит входящее тестирование, и в конце, когда уже в мае, в июне, когда прекращает заниматься, то есть, тоже исходящее тестирование, но это нам для себя, для того, чтобы понимать, да, что вообще произошло за этот год, какие успехи есть, есть ли они вообще. Ну, конечно же, успехи есть, но не у всех, да, абсолютно согласна с Екатериной, потому что для каждого ребенка свое время на то, чтобы въехать во все процессы, и, может быть, это время вообще и не наступит, когда он въедет в этот процесс, то есть все индивидуально.
Спасибо большое. Вот, кстати, сказали очень важный момент, такой, Ксения, и я думаю, что здесь следует обратить внимание, допустим, опекунам, кто, может быть, только взяли подростка в семью, по поводу вопросов. Действительно, я вспоминаю, как многие ребята, они делились именно вот этой проблемой, потому что в детском доме там сложно вопросы задавать, иногда за это и по голове бьют. Поэтому вот эта привычка, скажем так, лишний раз что-то уточнять, спрашивать, проявлять себя, выделяться как-то, знаете, вот на общем фоне, это не совсем то, чему учат в детском доме, и чем там человек живет. Там ребенок должен быть удобен. удобным в первую очередь. Он должен быть частью системы и не особо должен выделяться, потому что, да, вы сами понимаете, почему. Так удобнее, к сожалению. И отсюда, да, возникает вот некая такая деформация, что у человека просто, проблема с навыком задавать вопросы, да, что-то уточнять. Поэтому спасибо вам за этот комментарий. Я думаю, что он действительно кому-то может быть полезен. Возьмите это на вооружение, что эти вещи, их нужно прорабатывать. Хорошо. Здесь, значит, вопрос у нас поступает от Дарьи. Я работаю с подростками в детском доме, так что вот, Дарья, молодцы, что вы это делаете, мы рады. После 9 класса они идут в колледж. Как мотивировать детей учиться в таких заведениях? Вот как мотивировать? Ксения, может, это к вам как раз вопрос?
Как мотивировать? Мне кажется, что это тоже, опять же, индивидуальный, конечно, такой вопрос. Но как мы, например, мотивируем ребят? По моему мнению, то, что мы приезжаем к ним на тренинги и начинаем рассказывать, да, делиться какими-то историями, своими историями, да, тоже не у каждого все гладко идет всегда, да, это жизнь, и это нормально, вот, абсолютно. И мы, когда делимся вот этими историями, потом получаем отклик большой от ребят в том, что... Я посмотрел, да, это оказывается не страшно, например, что-то сделать. И вот благодаря этому я пошел туда-то и сделал то-то. Вот, и, возможно, вот это разговор, честный разговор с ребенком, какие-то свои истории, какие-то свои примеры, они, для них важны. И через какое-то время вот мы получаем отклик того, что они действительно что-то поняли, осознали и вынесли урок из этого.
Да, абсолютно соглашусь. И вот от себя сказала бы, на мой взгляд, лучшая мотивация – это сам педагог, который занимается с ребенком. Потому что он является, да, он является примером, вот особенно подростки. Они смотрят, и если ты можешь его зажечь, как-то захватить, зацепить, и он смотрит на тебя, и ему тоже в каком-то смысле хочется, вот, ну, может быть, это сленг такой, но тем не менее, там, быть в чем-то крутым именно, да, вот делать то, что там делаешь ты, что у тебя хорошо получается. То есть вот этот момент, он очень важен, такой драйв, такая харизма личная преподавателя, по-моему, она имеет прям большое значение, особенно в подростковой среде, потому что это очень важно, чтобы была яркость, но это была не просто яркость ради яркости, да, чтобы за яркостью было содержание, и тогда вот как-то все получается, все стыкуется. Хорошо, мы двигаемся.
Я тоже хотела бы послушать, если позволите. Я хотела сказать, что есть две такие базовые мотивации у человека. Это избегание, для того, чтобы делать что-то. Это избегание неудач или мотивация на достижение успеха. Да? И часто мы делаем что-то для того, чтобы что-то не произошло. Я это сделаю, тогда не будет плохо. Вот. Или я пойду по более простому пути, и тогда есть шанс, что я не провалюсь, не там, провалю экзамен, ничего плохого не случится. И здесь очень важно для того, чтобы мотивировать ребенка, особенно живущего там, в системе, да, и привыкшего действовать в рамках, да, боящегося, как раз чаще живущего в рамках избегания неудач. Мотивировать его на успех – это особая такая сложная, очень сложная задача, и вот как раз это просто такой прям большая очень работа требуется, да, вот позволить человеку думать не о том плохом, да, а наоборот думать о хорошем, создавать светлый образ, да, что будет, если получится. И что не будет ничего плохого, если не получится, на самом деле. Ты попробуй, а вдруг получится. И это будет твое достижение, это будет твой успех. Ты сам этого достигнешь. А если вдруг там, не случится, но это не значит, что как бы, мир не рухнет.
Да, я просто забыла, вот сейчас крутится в голове, выскочил такой термин, по-моему, есть тоже, как выученная неудача или что-то, беспомощность, да-да. Да. То есть как... Это вот как раз об этом, да?
В том числе, да, ощущение, что я должен оставаться в своих вот этих вот пределах и больше не могу ничего сделать. Вот. И это очень сложно переломить, эту какой-то такой способ мышления. Он сложно перестраивается, но он перестраивается. И это самое важное. Помнить, что это можно переломить, это можно перестроить именно вот такой индивидуальной работой, историями успеха, точечным там разбором, что именно человека беспокоит, что именно ребенка останавливает, вот индивидуальным общением. Вот таким маленькими-маленькими действиями вода камень точит. Только так это можно сделать. Волшебной фразы, которая бы сразу у всех направила в институты, ее нет.
Да, работа, еще раз работа, но главное, чтобы она была еще такой грамотной. Да, просто думайте о том, куда вы тратите, направляете свой ресурс, на что. Хорошо, у нас буквально 5 минут до окончания эфира, еще несколько вопросов, поэтому сейчас постараемся коротко, но на них ответить. Значит, вопрос про сейчас про онлайн-обучение, потому что это наши реалии. Мы знаем, что многим предложили продолжать заниматься в онлайн-формате. Может быть, мы вынуждены будем все этим заниматься, да, еще неизвестно. Вот. Но вопрос у меня такой. Вот если мы говорим о разных формах обучения, дистанционная, семейная форма обучения, онлайн-обучение, если у нас есть выбор, скажем так, всем ли нужно садиться на онлайн-обучение или кому-то вот прям важно ходить именно в школу, потому что это социализация. То есть мы говорим, конечно, о приемной семье. Вот буквально там пару слов об этом.
Если речь идет про семью, в которой ребенок появился не так давно, то здесь есть, на мой взгляд, довольно такой правильный ответ, да. В идеале семья должна максимально закрыть такие вот границы свои, да, и максимально проводить время внутри себя, и минимум внешних каких-то событий, раздражителей должно быть, потому что первая задача – это формирование, ну, привязанности, формирование детско-родительских отношений. Вот, если мы говорим про семью, в которой ребенок недавно пришел. Если мы говорим вообще про семью, в которой ребенок живет давно, да, то здесь уже это выбор родителя, и нужно посмотреть, насколько школа хорошо вошла в режим онлайн-работы, потому что это не совсем то же самое, что там, семейное обучение. Да. Ребята, на самом деле, ну, им не нравится работать через, так вот, через экран телевизора, телефона, ноутбука. Да, вот, и это сильно как бы ухудшает качество и увеличивает нагрузку на родителя, потому что родители еще больше становятся учителем. Не только домашнюю работу делать с ребенком, но еще и классную.
Да. Вот.
Если вы понимаете, что онлайн-обучение в вашем случае на вас накладывает, как на родителя, функции секретаря, администратора, еще компьютерщика, который должен все это настроить, и вообще все ваше общение с ребенком сводится только к урокам, то вопрос, нужен ли это онлайн, да, формат для вас, для ваших отношений с ребенком. Может быть, и не стоит этого делать. Вот. Но я знаю много семей, приемных, с которыми мы работаем, где дети не учатся в обычных школах, они учатся в семейном формате или на разных формах обучения, но при этом их социализация не страдает, потому что у детей есть хобби, кружки, какие-то дополнительные активности, где у ребенка есть возможность общаться со сверстниками, и он точно не сидит весь день дома, а точно так же встраивается и общается. Также мне кажется, что такая дистанционная или онлайн форма хороша для ребенка, который только что вот недавно столкнулся с буллингом и как-то этот опыт пережил. Вот. Для того, чтобы как-то этот опыт пережить, да, и справиться с ним, может быть, такой способ выйти из системы временно, да, а может быть, какой-то период времени поучиться дома или онлайн, это хороший вариант для того, чтобы как-то справиться с тем тяжелым.
Да. Спасибо большое. У нас, к сожалению, эфир подошел к концу, но многое мы успели обсудить. Дорогие, мы будем сентябрь, октябрь продолжать школьные темы, поэтому будем поднимать еще эти вопросы и про онлайн-обучение тоже еще отдельно поговорим. А сегодня я хочу сказать спасибо и Ксении, и Екатерине, и пожелать программе «Шанс» и фонду «Найди семью», чтобы все было хорошо. Спасибо, что вы были с нами, и до встречи.
Вам спасибо.
Счастливо.